Приветствую, дорогая церковь. В начале проповеди я прочту из первой книги первого послания Коринфской церкви, из 11 главы, с 23 стиха. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 23 стих. Известные слова. Апостол Павел пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите, это есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери, и сказал: „Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение». Известные слова, когда апостол Павел объясняет смысл крещения, смысл причастия, прошу прощения, и ругает в Коринфскую церковь за их неправильное отношение к вечере. А мы песню сейчас пели, и там были очень интересные слова. Александр Николаевич часто рассказывает, что ему очень нравятся эти слова. «Вся моя жизнь – это несколько слов в тихой молитве перед причастием». Очень такие серьезные слова, и обидно, как мне кажется, что для многих это не так. Как мне видится, у многих такое отношение к причастию, как к чему-то практически ничего не значащему. То есть для многих людей нет разницы, да, либо они участвовали в причастии непосредственно, либо они, так сказать, причащались в качестве наблюдателя. То есть, возможно, ну я просто могу вспомнить о Христе, зачем конкретно там есть хлеб, пить вино. То есть вот в современном протестантизме у многих вот такое наблюдается немножечко скептическое и вот чисто формальное отношение к причастию. Люди могут годами не причащаться и считать это абсолютно нормальным. И в данном контексте немножечко странным выглядит такая мера церковного воздействия, как отлучение от причастия. Человек до этого там участвовал раз в год, может быть, и то. И тут его отлучили. Ну, как бы, а какая разница? То есть ничего, по сути, для него может и не измениться. Сегодня как раз не хотелось бы с вами поговорить об этом, о причастии, о том, вообще важно это или действительно это, в этом нет ничего такого важного. И первое, на что я хотел бы обратить с вами внимание, как бы то ни было, причастие – это заповедь. Мы с вами прочитали, что апостол Павел передает не свое какое-то пожелание Коринфской церкви, он передает повеление Господне. Причастие – это заповедь, и заповедь, которую мы должны исполнять. Может быть, вы уже заметили, я разные использую термины, потому что в Писании, в Библии, вот это вот действие, которое мы часто называем причастие, оно передается разными словами. Говорится об этом как о вечере Господнем, как, то есть трапеза Господня, ужин, ужин Господень, причастие. Говорится как о причастии, то есть как о приобщении. И мы будем с вами говорить о том, что это значит. Говорится о причастии как о хлебопреломлении, или, если быть более дословным, близким к синодальному переводу, преломление хлеба. Мы часто можем видеть, собрались ученики там, в первый день недели для преломления хлеба. Собирались ежедневно там, по домам, преломляя хлеб. И в более позднее время причастие начали называть как евхаристия, то есть благодарение. Возможно, тоже многие из вас слышали этот термин «евхаристия». Евхаристическое общение, то есть общение согласия в рамках причастия, в рамках того, что можно в одной церкви принимать причастие, будучи из другой церкви. Такое евхаристическое единство между, например, церквами разной деноминации, что церкви признают друг друга как церковь Христова. И, ну, возможно, для многих это немножечко необычное такое Божье установление. То есть другие Божьи установления мы понимаем, да, например, там, не лгать, и мы такие, ну да, логично, там, не воровать, и мы такие, ну логично, не прелюбодействовать даже в памяти, даже в мыслях, и мы такие понимаем, да, это логично. Пить вино и есть хлеб. И ну, для меня это всегда было таким каким-то очень необычным постановлением. И даже сейчас, когда у нас проходит вот эта вот вечеря, когда пастор, служителя начинают разносить хлеб и вино, лично у меня часто возникает такое желание, когда я вижу в церкви новеньких, например, неверующих, особенно знаю, что человек пришел неверующий, первый раз вообще в церкви, возможно, то есть вот так вот пришел еще, вообще не понимая, что здесь происходит. Тут, потому что много, особенно там в 20 веке, в начале 20 века, там даже много слухов было там про баптистов, что жертву детей приносят и еще. И вот, может, человек пришел с каким-то таким своим бэкграундом, какими-то слухами о том, что вот что-то там у баптистов происходит. И тут мы начинаем разносить хлеб, вино. И у меня вот часто такое возникает желание вот выйти к кафедре и объяснить, что же мы делаем. Объяснить, что мы делаем, в принципе, мы исполняем заповедь Божию, объяснить ее смысл. Вот. Но сложно каждый раз, наверное, такую проповедь говорить, как сегодня, каждый раз перед причастием. Вот. Но я просто к чему? К тому, что для многих, возможно, это повеление кажется немножечко странным. Ну, пить вино, есть хлеб. И иногда у нас возникает вопрос, а зачем? Да вообще зачем? И тут, конечно же, вот, можно остановиться и закончить нашу сегодняшнюю проповедь на том, о чем я уже сказал. Это заповедь Божья. То есть, ну, по-хорошему, этого для нас даже должно быть достаточно. Если Христос сказал, вот так вот делайте, кто мы такие, чтобы не делать? Вот. Но мы люди разумные, да, и любопытные. Если более правильно сказать, мы хотим любить Бога не только сердцем, но и нашим разумением. Мы хотим понимать, что Бог от нас хотел, для чего Он оставил ту или иную заповедь. И поэтому мы действительно хотим понять, для нас важно понять смысл этой заповеди. Причем вопрос этот очень серьезен, потому что ведь мы как минимум раз в месяц принимаем участие в вечере. Разносят хлеб, вино, мы принимаем это, что-то происходит, мы об этом как-то размышляем. И вот те мысли, которые нас наполняют в этот момент, то, о чем мы думаем, они во многом определяют наши молитвы, наши ожидания, наши переживания в этот момент. То есть для каждого из нас это очень важно. И как мы видим дальше, очень много предостережений связано с участием в вечере Господней. Тема, я бы сказал, чрезвычайно сложна. Я просто приведу такой факт. В 16 веке, например, когда образовался протестантизм и в разных странах уже открывались протестантские общины, по многим вопросам протестанты между собой были согласны. По всем почти основополагающим вопросам, кроме причастия. Приезжал Цвингель к Лютеру, не договорились. То есть все, согласны, Христос, да, Писание, да, только благодать, причастия, не договорились. То есть очень возникало много вопросов, и каждый настаивал на своем, но по сути, если так посмотреть, то Библия, она открывает вот такие многие очень сложные такие вещи в полноте, так сказать, в 3D, что ли, таком режиме. То есть не просто с одной стороны, а на многие вопросы можно посмотреть с нескольких сторон. И каждая сторона будет истинной, каждая сторона будет правильной. Просто, возможно, одна будет более поверхностным таким. В чем-то мы увидим какой-то более, что ли, глубокий смысл. Я сейчас не говорю про то, что в каждом тексте Библии нужно искать какой-то глубокий смысл, о котором явно не говорит автор, который писал этот текст. Нет, ни в коем случае. Мы придерживаемся принципа единозначности текста. То есть, если написан текст, мы верим, что только один смысл был заложен автором в этот текст. Но когда мы говорим о таких сложных явлениях, например, как покаяние, да, кто-то скажет, что покаяние – это раскаяние в своих грехах, кто-то скажет, что покаяние – это обращение к Богу, кто-то скажет, покаяние – это заключение Нового Завета. Кто-то скажет, покаяние – это погружение в Дух Святой. Вроде разные слова, вроде разные оттенки смысла, но все это правда. Все это правда, потому что изначально это очень сложное явление, происходящее в духовном мире, которое можно описать вот с позиции разных граней, с разных сторон. И причастие тоже один из таких достаточно сложных вопросов, которое хотелось бы вот лично мне в этой проповеди успеть рассмотреть с трех позиций. С трех таких похожих, но в чем-то отличающихся позиций, которые как раз и формируют такое объемное, что ли, полное представление о причастии, чтобы увидеть всю глубину и красоту и значимость этого действия, которое мы совершаем во время вечери Господней. Я надеюсь, мы сегодня успеем разобрать этот вопрос трех позиций. Если не успеем, возможно, при следующем причастии мы продолжим эту тему, потому что так или иначе, в следующий раз я хотел бы вместе с вами еще порассуждать над такими вопросами, как наша ответственность, когда мы приступаем к причастию. Хотел бы вместе с вами рассказать вам то, как ученики во времена Христа вообще, в принципе, воспринимали заключение любого завета на примере брачного завета. То есть вот эти вот все образы, они многие берут свое начало еще от заключения брачного завета, там, с чашей, например, и так далее. Это все позже. Сегодня мне хотелось бы с вами остановиться вот именно на том, что такое причастие, и посмотреть на этот вопрос с трех позиций. Если мы успеем, если Бог даст. Если что, остановимся хотя бы на двух. В следующий раз продолжим. Итак, первое – это взгляд с позиции воспоминания о жертве Христа. Взгляд с позиции воспоминания о жертве Иисуса Христа. Мы с вами прочитали уже этот текст 11 главы 1 послания к Коринфянам, 24 стих. «И возблагодарив, преломил и сказал, примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание, это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Эта чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Интересно. Это творите, когда? Когда только будете пить, запятая, в мое воспоминание. Творите в мое воспоминание, когда только будете пить. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Итак, творите воспоминания. Немножечко отмотаем назад, потому что, в принципе, вот эти слова Иисус Христос говорил во время празднования Ветхозаветной Пасхи. И чтобы понять, нам нужно немножечко отмотать назад и посмотреть о смысл того вообще, что обычно ежегодно происходило на таком семейном пасхальном ужине. Я коротко расскажу, я надеюсь, что многие, практически все знают эту историю о 10 казнях над Египтом, когда Бог и выводил свой народ из порабощения в земле египетской. И последней казнью для земли египетской, страшной казнью, было убиение первенцев, как среди животных, так и среди детей. Причем написано, что убивал Господь, шел, поражал Господь. И написано, что это исход 11-12 главы, если хотите, можете дома перечитать, я сейчас из-за того, что нет времени, буду коротко просто об этом рассказывать. Исход 11-12 главы. Написано, что не было ни одного дома, где не было бы мертвеца. Ни одного дома. Причем в доме египтян умирали первенцы, а в доме евреев... Кто в доме евреев умер? Агнец. Агнец. То есть в доме евреев вместо них умер Агнец. И когда написано «Господь шел», и если он видел, что косяки дверей помазаны кровью, в этом доме уже умер Агнец. Уже Агнец взял на себя вот эту смерть. Господь проходил мимо. И вот эта вот фраза «пройти мимо» по-еврейски говорится как «пейсах», по-нашему «пасха». Да? Господь просто проходил мимо, когда он, можно сказать, изъявлял свой гнев на землю египетскую. Он проходил мимо тех домов, где уже умер Агнец. И Бог постановил ежегодно праздновать это событие. Установил праздник Пасхи в напоминание о том, что было тогда в ту ночь произошло в Египте. И ежегодно весь Израиль должен был собираться в Иерусалиме. Десятки, да, по свидетельству некоторых очевидцев, сотни тысяч агнцев были закалываемы в тот день в Иерусалиме, в храме реки крови. Постепенно у еврейского народа с поколения в поколение, да, это продолжалось, вообще там 1500 лет, ну, не считая там всякие пленения, проблемы с этим, не всегда был храм, но постоянно из поколения в поколение у евреев вот это вот отпечатывалась явная аллегория, явная ассоциация, прямая ассоциация между закланным на Пасху агнцем и искуплением. Между закланным на Пасху агнцем и освобождением людей от смерти. То есть, чтобы тогда мы выжили, чтобы нам выжить вот в ту ночь, да, нужно было убить агнца. И вот эта ассоциация, что кто-то за них должен был пролить кровь, она постоянно все более прочно и прочно формировалась в голове у евреев. И Христос, будучи вот на таком пасхальном ужине, причем, если мы посмотрим, это был семейный пасхальный ужин. Да, вот это тоже интересно, что Пасха праздновалась семьями. Да, если семья была маленькая, возможно, там две семьи объединялись вместе. Но так или иначе, собирались за столом семья, а Христос позвал апостолов на семейный праздник. Это немножко понятно нам, потому что в Библии, в церковной традиции мы, верующие, друг друга называем братья и сестры. Да, мы понимаем, что мы братья и сестры, потому что установлены одним Богом. Вот, и, по сути, в Боге мы породнились. Мы благодаря этому установлению стали братьями и сестрами. И вот Христос собирает свою новую, так сказать, духовную семью, совершает все, что нужно было сделать по обряду, и вот этим символом, этим напоминанием он придает другой смысл, или правильнее сказать, он дополняет вот эти обряды новым содержанием. То есть это произошло что-то невероятное для учеников в тот момент. Они-то собрались на обычную иудейскую Пасху, ожидая, что вот-вот и, может быть, мы Христа все-таки коронуем, он наконец-то воцарится и наконец-то избавит нас от римского этого гнета. А Христос, заканчивая праздновать Пасху, он, оказывается, объясняет ученикам, в каком конкретно ритуале они участвовали. И он придает новый смысл, либо дополняет пасхальный ужин новым смыслом. Да, причем, ведь даже если, например, говорить об агнце, о хлебе, который был на вечере Господней, то это было частью заповеди Божьей. Например, вино уже не являлось частью старой пасхальной заповеди ветхозаветной, потому что вино, в принципе, было элементом любого застолья. То есть при любом застолье обязательно был хлеб, было вино, это было частью, в принципе, любой трапезы. И Христос, интересно, он вкладывает новый смысл вот в эту обычную трапезу. И он говорит, вот теперь всегда, когда будете есть, пить, всегда вот делайте вот так, как мы сейчас сделали. То есть всегда, когда вы будете вместе собираться на совместную трапезу, как одна семья церковная, всегда вот делайте вот так вот в мое воспоминание, чтобы вспоминать о мне. То есть Иисус, по сути, вот сказал им, что теперь всегда, когда они будут вот так вот, как церковь, собираться вместе, они будут возвещать смерть Господню. Да, и более того, он показал, как это делать. Он показал, пейте вино, ешьте хлеб, и тем самым возвещайте смерть Господню. Для человека неверующего, который может быть войти в собрание, для него это может все показаться обычной трапезой, да, ничего такого. Но для людей верующих это было воспоминанием о жертве Иисуса Христа. Очень хорошую параллель я читал в работе Сергея Головина, он интересную параллель проводит, он говорит, сравнивает это с сюжетом, как это было описано в книге «Маленький принц» Антуана Экзюпери. Кто читал, помните, когда маленький принц собирался покинуть летчика, он ночью вывел в пустыню и сказал следующие слова. «Это мой подарок тебе. Теперь всякий раз, когда ты будешь смотреть на звезды, ты будешь знать, что там есть моя звезда, и всегда будешь слышать мой смех. Все остальные будут видеть просто звезды, но для тебя звезды больше не будут звездами, а превратятся в тысячи маленьких колокольчиков, которые звенят моим смехом». То есть вот так взять, по сути, Христос тоже взял обычные вещи, которые были, обычная трапеза, хлеб, вино, что было элементом любой практически трапезы, он взял и вдохнул в них новый смысл. И теперь для каждого из нас это стало именно возможностью вспомнить, напомнить людям, вспомнить для себя вот о том настоящем пасхальном агнце, благодаря жертве которого, благодаря крови которого мы спасены. Когда Бог, можно сказать, и будет изъявлять свой гнев во время судного дня, он пройдет мимо тех, чьи косяки дверей, чьи косяки сердца помазаны кровью Иисуса Христа. Мы спасены благодаря Иисусу Христу. И мы вспоминаем, мы напоминаем об этом. И если посмотреть историю, если посмотреть, например, Иерусалимскую церковь, то в первые десятилетия своего существования, они вот дословно реально исполняли заповедь Христа. Написано, что они каждый день пребывали в храме, пребывали в учении апостолов, потом они там расходились по домам, принимали участие в хлебопреломлении, преломляя хлеб в радости, веселье, простоте сердца. То есть действительно вот дословно исполняли как раз заповедь Христа, да, что всегда, когда они собирались вместе, как церковная семья, они всегда возвещали смерть Христа. Со временем мы видим, что общины росли, они уже перерастали вот такой режим, перерастали уровень домашней группы, уже собирались как община, и уже было сложно это все оформить в виде, ну, такой вот настоящей обычной трапезы. Постоянно, там, каждый раз, когда они собирались, это уже сложно было сделать настоящей трапезой. И поэтому то есть, трапеза стала больше символичной. То есть по кусочку хлеба, по глотку вина. То есть, и этим уже нельзя было наесться. И мы с вами прочитали текст из 11 главы 1 послания к Коринфянам. Кто голоден, пусть ест дома, потому что на вечерю мы уже собираемся не для того, чтобы напитаться физически. Трапеза уже является больше имеет такой символический оттенок. Но вот участие в вечере как возвещение о смерти Господней, возвещение о жертве Господней, вот этот элемент, он остался. То есть, по сути, вот из домашней церкви в церковь общинную был перенесен вот этот данный смысл заповеди Христовой. Несмотря на то, что трапеза стала символичной, мы все равно, когда принимаем участие в вечере, мы вспоминаем, мы напоминаем себе и другим о жертве Иисуса Христа. Как, например, в случае, опять же, исхода, я просто прочту одно место из 12 главы, «Храните сие, как закон для себя». Исход, 12 глава, 24 стих. «Как закон для себя и сынов своих навеки. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, то есть, что вот это пасхальное сейчас ужин, что мы делаем? Скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился». То есть, как тогда Бог установил вот это ежегодное празднование Пасхи, пасхальный ужин, чтобы напоминать о том, когда Бог избавил благодаря крови пасхального агнца народ израильский. Так и сейчас, когда мы все вместе собираемся, несмотря на то, что для нас это уже не является настоящей трапезой, как это было изначально в Иерусалимской церкви, для нас это больше символическая трапеза, но духовный смысл остался. Мы вспоминаем, мы возвещаем о том событии, когда Иисус Христос отдал свою кровь, чтобы мы были живы. То есть Иисус Христос наполнил тот пасхальный ужин новым содержанием. Да? И уже апостол Павел пишет, Пасха наша на самом деле Христос, который был заклан за нас. Причастие в данном случае напоминает нам о Христе. Люди склонны к забывчивости, и Христос установил праздник, установил некое действие, установил свою заповедь, чтобы это нам напоминало о самом главном, о Христе и о Его жертве, которую Он отдал за нас. И когда мы совершаем причастие, мы действительно возвещаем, как написано, смерть Господню. Мы возвещаем всему миру о той цене, которую пришлось заплатить Христу. Мы провозглашаем этому миру о том, что мы не через свои дела, не через дела закона, не через какое-то участие в обряде, не через какой-то свой опыт. Мы благодаря Христу только имеем спасение. То есть, когда может нас кто-то спросить, а что это вы делаете? А мы говорим, мы вспоминаем о том, что только благодаря крови и телу Господа Иисуса Христа мы имеем надежду на вечную жизнь. Мы об этом вспоминаем, мы возвещаем это всем людям. И в данном случае причастие, как раз и говорят об этом очень часто, что причастие – это символ, это знак, да, отличие между знаком и символом заключается в том, что знак больше похож на тот предмет, с которым он ассоциируется. Символ может быть абсолютно производным, знак как-то больше напоминает, что вот хлеб, он больше напоминает тело, кровь больше напоминает вино, потому что оно жидкое, ну, то есть как-то так. То есть в данном случае причастие действительно можно сказать, что это знак, указывающий на жертву Иисуса Христа. Это символ, это знак, да, указывающий на Иисуса Христа и Его искупительную жертву. Это первая позиция, которая многим известна и которая действительно является истиной. Вторая позиция, на которую я хотел бы посмотреть, о том, что причастие... Вторая позиция – это посмотреть на причастие с позиции отождествления со Христом. взгляд на причастие с позиции отождествления со Христом. Дело в том, что если посмотреть так в Библии, о технической стороне причастия практически ничего не сообщается. То есть просто вот мы видели, как это сообщалось, мы видели, как Коринфская церковь неправильно подходила к причастию, мы будем об этом дальше говорить, но о технической стороне причастия практически ничего нет. То есть либо это и совершенно не является важным, либо апостолы и, в принципе, люди того времени, которые были намного более религиозны нашего такого атеистического общества, люди в то время знали что-то, чего не знаем мы сейчас, что мы сейчас можем упускать. Я приведу несколько примеров. Например, вот даже в современности, в языческих таких племенах, которые сами по себе очень религиозны, в языческих, например, одно из племен в Африке, у которых остался вот этот вот ритуальный каннибализм. Да, причем они едят тело другого не потому, что кушать нечего, не, ни в коем случае, они прекрасно понимают, что это их акт поклонения бесам. В одном племени такая традиция, когда человек плохой умирает, считается, что человек плохой, значит, в нем был плохой бес. И если этот человек плохой умер, бес, значит, из него выйдет. Его погребают, он 2 недели лежит в земле. Считается, что за 2 недели уже бес плохой вышел, его откапывают, и все племя его съедает. То есть антисандрия ужасная. Люди гибнут, потому что все должны сесть по кусочку. Но какой они в это смысл вкладывают? Они причащаются от его тела. И он теперь становится частью их. И теперь они считают, что когда придет бес, а все будут его, все будут свои, и он никому не будет мстить. Потому что все вроде бы свои. То есть они как бы с ним отождествились. Стали с ним одно целое. Это я почему? Вот такое понимание причастия, да, у многих вот религиозных людей даже современности, оно немножко более глубокое, чем просто вспомнить о том человеке, который умер. Или, например, евреи, да, когда они приносили жертву за грех, они должны были ее съесть. Зачем? Ну, потому что одно дело жертва, вот мы ее принесли за грех, она умерла, но она же ко мне как бы никак не относится. Я ее съедаю, она становится частью меня. Я причащаюсь этой жертвой. И теперь получается, что в этой жертве мои грехи как бы были наказаны. На самом деле, если посмотреть на Ветхий Завет, на те праздники, которые Господь установил, многие из этих праздников, они, празднование этих праздников, так или иначе было связано с сутью самих праздников, чтобы народ не просто мог вспомнить, да, там, о, какой сегодня день, а, сегодня праздник Кущей. Да, хорошо, наши праотцы ходили по пустыне, да, интересно. Ну ладно, да? Нет, Бог сказал не так. Люди на несколько дней, это после окончания жатвы, люди уже более-менее свободны, могут расслабиться, погода еще хорошая, люди на несколько дней должны были выходить в кущи, то есть в палатке, и жить на улице. Зачем? Ну, чтобы пережить тот опыт, который вот тогда переживали их отцы, когда они 40 лет шли в пустыне. То есть не просто вспомнить, пережить, почувствовать себя частью вот этого праздника. Праздник Пасхи Бог установил отмечать его в семейном кругу. Собиралась семья, у них был агнец, который указывал на пасхального агнца. Был хлеб, пресный хлеб, который указывал на опресноки, то есть на пресный хлеб, в котором не было закваски. Хлеб, в котором не было чуждого влияния, не было ничего нечистого, так сказать. То есть как бы символ очищения себя, что ли, можно так сказать. И у них был напиток, который состоял из чаши, в котором была смесь из яблок, фиников, гранатовых яблок, орехов и вина. И вот эта смесь, я забыл, как это называется, что-то на «х». Вот, ну ладно. И они брали этот хлеб и макали в эту чашу, тем самым они утверждали свою сопричастность вон тем событиям. То есть, что это не просто так произошло с нами, нашими предками, когда-то там 1500 лет назад. Нет, мы как бы являемся частью этих событий. Они утверждали свою сопричастность этим событиям. То есть, это очень вот эта важная вот эта идея, осознать себя частью какого-то события. А для меня, например, всегда было очень сложным понять, при чем здесь Иисус Христос, Его жертва, и я со своими грехами. Ну, реально, Иисус Христос умер почти 2000 лет назад. Воскрес, естественно. Но я как бы согрешил, например, вчера. 2000 лет назад еще и у меня даже в планах не было. То есть какая вообще связь между мной и Христом? Почему его жертва применима ко мне лично? Для меня это всегда было очень большим вопросом. И ответ как раз на этот вопрос находится в понимании того, что мы, как говорит Писание, отождествлены со Христом. Причем Христос, верующий отождествляется со Христом в смерти. Я не буду сейчас читать все места, просто перечислю. В смерти, в погребении, в воскресении, в вознесении, в царстве и в его славе. Я прочитал одно место Писания, где говорится о том, как мы отождествлены со смертью Иисуса Христа. Это Римлянам 6 глава. Просто чтобы вы это тоже увидели, что Писание делает большой акцент на этом. Что Христос не просто тогда вот умер, мы с ним тоже умерли. Послание к Римлянам, 6 глава, с 1 стиха. Нет, с 3. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, Иисуса в смерть его крестились?» Само слово «крещение», коротко скажу, имеет такой оттенок отождествления, погружения в кого-то, чтобы перенять его качество. То есть само слово «крещение» вполне можно перевести как «отождествление». «Итак, мы погребились с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». То есть смотрите, все мы, крестившиеся во Христа, в смерть Его крестились. Мы погреблись с Ним в крещением смерть. То есть мы погреблись с Ним отождествлением в Его смерть. Мы соединены с Ним подобием смерти. Ветхий наш человек распят с Ним. Мы умерли со Христом, да, и дальше мы жить будем с Ним. Если так посмотреть в Библии, в Новом Завете, очень многое говорится о верующем человеке, именно в контексте того, что верующий во Христе, а Христос в нем. То есть вот это странная, может быть, такая метаморфоза. Верующий во Христе, Христос в нем. Да, например, в Иоанна есть несколько таких стихов. «Если и кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том». Тот пребывает во Христе, и Христос в нем. Во 2 Коринфянам. «Ибо не знавшего греха Бог сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем, во Христе сделались праведными перед Богом». То есть, когда мы вообще говорим о вот этих Божьих, о благословениях Нового Завета, о том, что нам грехи прощены, мы всегда сталкиваемся с таким моментом, а почему вообще мы получаем это прощение? Ведь Христос умер. И Библия говорит нам однозначно, потому что мы отождествлены со Христом. Мы соединены с Ним. Например, Леро Форлайнс пишет об этом так. «До соединения со Христом через веру человек не может сказать «я умер со Христом», но сразу же после соединения со Христом он может сказать «я умер со Христом». История распятия стала его историей, но не в действительности, а по отождествлению. Так что на него сполна распространяются заслуги этой смерти. На нас сполна распространяются заслуги смерти Христа. Мы с ним тогда умерли по отождествлению. В то же самое время история наших грехов становится историей Иисуса. Не в смысле, что они воздействовали на его личность, но в том смысле, что в нем наши грехи были наказаны, поскольку он за них расплатился. Наши грехи, они были тогда помещены на Христа, и он за них расплатился. И он взял на себя ответственность за наши грехи, но он уже понес наказание за них на Христе. То есть мы верим, что Христос уже понес наказание за наши грехи на кресте. Если мы верим, то соединяемся со Христом, на основании этого союза мы обретаем заслугу Его смерти и Его праведности. Смерть и праведность Христа становятся нашими смертью и праведностью. И потому Бог-судья объявляет нас праведными. Смерть и праведность Христа, они становятся нашей смертью и праведностью. Мы отождествляемся со Христом. Мы с вами пели песню перед последней песней. Мы говорили, то не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причиняли боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех. Хоть минуло с этой казни так много лет. То есть мы об этом поем, мы в это верим, об этом говорит Писание, что тогда Христу самые большие муки причиняли не физические удары плетней, причиняли наши грехи, наши, ваши. Грехи, которые Он взял на Себя, грехи всего человечества. И мы верим в это. И в данном случае, когда мы едим символ плоти, пьем символ крови Иисуса Христа, понятно, что это не физически не становится Его плотью и кровью, да? Но в духовном плане, когда мы едим и пьем символ плоти и крови Христа, мы еще раз, по сути, для себя переживаем и утверждаем свою сопричастность тем событиям, которые тогда происходили на кресте. Его тело, его кровь, как бы вот они, да, они становятся частью нас.
И, по сути, наши грехи, наше тело, наша кровь, отождествляясь с Ним, мы понимаем, что наше тело тогда тоже было со Христом. Наши грехи тогда были распяты со Христом. И вот, будучи сопричастниками этой жертвы, именно сопричастность жертвы Иисуса Христа, то есть вот, сопричастность жертвы Иисуса Христа дает нам как раз эту вечную жизнь. Да? Не физически, что мы кушаем что-то, потому что в данном случае, как мы с вами уже сказали, сама трапеза уже стала носить символический характер, но вот именно что происходит в духовном мире, да, мы выражаем, мы для себя это утверждаем, мы переживаем тот факт, что благодаря сопричастности жертвы Иисуса Христа мы имеем жизнь вечную. Мы с Ним соединены. Даже вот можно сказать, на физическом уровне мы соединены с символом Его плоти и Его крови. И наши грехи тогда были на Иисусе Христе. Он тогда за них страдал. То есть это применимо каждому из нас лично. И во время вечери мы переживаем это. Мы утверждаем свою сопричастность тем событиям, которые были тогда на Голгофском кресте. То есть в какой-то степени мы об этом вспоминаем, можно сказать, что это тоже воспоминание, но в данном случае мы действительно ощущаем физически свою сопричастность к Иисусу Христу. Мы ощущаем это и переживаем это, что действительно мои грехи были тогда на Иисусе Христе, а я теперь отождествлен с Ним. И третье, о чем я сегодня хотел говорить, это взгляд с позиции приобщения крови и тела Иисуса Христа. На самом деле, очень интересно, в первом послании к Коринфянам говорится, мы будем это подробнее останавливаться, о том, что вечеря – это приобщение крови Иисуса Христа. То есть, когда мы с вами причащаемся, мы прекрасно понимаем, да, каждого из нас, я надеюсь, есть это понимание, что мы – это не поминки по давно умершему и не присутствующему здесь Иисусу Христу. То есть это не просто ну, поминки или поминки, да, это нечто большее, чем просто мы так вспомнили, ну да, умер за нас Христос, хорошо, и пошли. Да? Это нечто большее. И Писание как раз говорит о том, что значит, что это нечто большее. Здесь нужно немножко подробнее остановиться на контексте 10 и 11 глав 1 послания к Коринфянам. 1 послание к Коринфянам, 11 глава, с 18 стиха. «Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь, в церковь между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Далее. «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». Итак, контекст. Многие об этом уже слышали, что в городе Коринф была такая общественная жизнь, когда люди, многие были разделены между собой, так сказать, по фракциям. То есть, в принципе, город Коринф был достаточно молодым городом. Его в 44 году до Рождества Христова заново восстановил Юлий Цезарь. Он до этого был разрушен во время боевых действий. И, по сути, за 70 лет вот до вот этих строк, за лет 80, ладно, через 80 лет, апостол Павел как раз пишет свое послание Коринфской церкви, послание к Коринфянам, одно из самых ранних. И в этом городе, например, отсутствовало там, такое понятие, как родовая аристократия, потому что город был населен новыми людьми. Причем людьми, ну, всякий сумасброд, да, вот, многие собирались чисто потому, что, ну, строится новый город, да, кто-то искал приключений, кто-то там работал, город находился в очень выгодном положении относительно торговых путей, поэтому очень много было торговцев, был развит там культ проституции, потому что, храмовой проституции, потому что очень много было мужчин, которые плавают месяцами, ну, был кошмар в городе, и если так подобрать наш аналог, современный аналог, можно сказать, что в городе процветала мафия. Вот это вот клановое деление, вот эта пирамидальная структура, когда люди принадлежат разным кланам, когда они подчиняются каким-то своим главам кланов, то есть когда какие-то недружественные отношения между кланами, да, то есть если человек из другого клана, значит он по умолчанию мне не друг, а то и враг. То есть вот это вот общественная модель, она была распространена в то время в городе Коринф. И когда, по сути, ученики возвещали, да, в первом послании к Коринфянам, мы видим, что они говорили, там, я Аполосов, я Кифин, я Христов, я Павлов. По сути, они в какой-то степени говорили о своей принадлежности к некому клану. Да, вот вот я такой, а вот мы собрались кучкой, да, вот мы Павловы, а кто-то собрался, а вот мы Коринфовы, там, Аполлосовы. И вот, вот как-то так вот разделились, каждый сам по себе, каждый в своем клане. И мы видим, что это вот, это вот мышление клановое, да, фракционное мышление, оно, эта клановость перешла и в церковь. И в частности это стало проявляться и во время вечери. Вообще это начало проявляться во многих вещах. Да? Люди они начинали спорить между собой там, о своих дарах, о своем положении в церкви. И апостол Павел всячески в каждой главе первого послания пытается как-то их оставить вот это и начать смотреть на других как на равных, а то и как на высших себя. Начать искать пользу другим, а не утверждаться самому. И мы видим, что и во время вечери, во время вечери была такая проблема, когда они собирались, видимо, там, своими кланами, своими друзьями, и каждый ел, пил, кто-то еще не пришел, кто-то уже напился, кто-то все съел. И апостол Павел пишет, что вот то, что вы делаете, это не вечеря. То есть, ну вот, если так посмотреть со стороны, по формальным признакам, это можно назвать вечерей, потому что они ели хлеб, пили вино. Ну, как бы, чем не вечеря-то? Чем не трапеза Господня? Но апостол Павел говорит, нет, это не вечеря. Вот то, что вы делаете, это не вечеря Господня. В этой же главе, 29 стих. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждаете ли Господня? А того многие из вас немощны и больны, и немало умирают». То есть мы видим, что Коринфская церковь, собираясь на вечерю ненадлежащим образом, относясь друг к другу неправильно, они ели хлеб, они пили вино, и это было для них не благословением, это было для них осуждением. Причем это осуждение приводило к тому, что многие из них были немощны, больны и немало умирало. Если так посмотреть не на вечерю, а на некую ее противоположность, то мы видим, что противоположность вечеря, да, вот то, что по сути происходило в Коринфской церкви, это не вечеря, это какая-то противоположность вечери. Но вот эта противоположность вечери приводила к весьма серьезным последствиям, к очень серьезным последствиям, как болезнь и смерть. И в данном случае логично предположить, не является ли сама вечеря чем-то значимым для жизни христианина. То есть неправильно совершенная вечеря, неправильное вкушение хлеба и вина – приводило к серьезным последствиям. А если правильно относиться к вечере, правильно вкушать хлеб и вино, не будет ли это тоже обладать достаточной значимостью для жизни верующего человека? Пока на этом остановимся, переходим в 10 главу. В 10 главе апостол Павел тоже пишет о вечере. Этот текст мы гораздо реже читаем. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 14 стиха. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Я говорю вам, как рассудительным, и сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, то есть интересно, он говорит об идолослужении и сразу переходит к теме причастия. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертву, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Еще одна проблема в Коринфской церкви. Идолослужение. А для нас эта проблема может показаться ну, непонятной. В нашем окружении, ну, лично у меня и знакомых, никто не является идоложертвенником. Но в то время, особенно в языческом обществе, вся социальная жизнь была построена на таком языческом, на языческих церемониях, на принесении идолов бесам. Ну, на идолопоклонничестве, как мы бы сказали, на идолопоклонстве. То есть, по сути, все социальные события, рождение, смерть, бракосочетание, какое-то заключение завета, какое-то даже просто общение, они так или иначе перекликались с идолопоклонством. И верующие, которые отказывались от любого участия в идолопоклонстве, они так или иначе оказывались в достаточно сложном положении, потому что они не могли теперь даже нормально с родственниками пообщаться, не принимая участия в идолопоклонстве. Они не могли нормально заключить брак официально, потому что так или иначе это было связано с идолопоклонством. И проблема идолопоклонства, она была достаточно серьезной для верующих того времени. Давление со стороны друзей, давление со стороны родственников, давление со стороны соседей, они принуждающие их хотя бы отчасти участвовать в идолопоклонстве. И апостол Павел говорит, вначале мы с вами прочитали, убегать идолослужения. Убегать идолослужения. И как один из аргументов, он приводит некоторую параллель между идолослужением и вечерей Господней. И в 21 стихе он приходит к такому выводу. Вы не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. То есть не может человек быть идолопоклонником и принимать участие в вечере. Причем, ну опять же, формально никто человеку не запретит взять хлеб, взять, глотнуть вино. Никто не может ему запретить. Но апостол Павел говорит, что вот это уже будет не участием в вечере в том, как это заповедовал Господь. Это уже будет не вечеря. Как в 11 главе, да, когда они собирались и принимали участие, и Павел говорит, апостол Павел, что это не вечеря. Так и здесь, что если, говорит, в вас есть что-то, что вы привнесли из вашей прошлой религиозной жизни, то вы не можете принимать участие в вечере. Говорит, это будет не вечеря. И интересно, что апостол Павел вот так интересно противопоставляет, вы можете заметить, участие в вечере с идолопоклонством. Посмотрите, 20 стих. Апостол Павел говорит, что если человек согласен с учением и участвует в языческой оккультной церемонии, то он, что это в самом стихе, как он характеризует этого человека? Он имеет общение с бесами. То есть человек, который сознательно участвует в идолопоклонническом служении, он говорит, он имеет общение с бесами. А противоположность, 16 стих. Человек, который правильно участвует в вечере, который понимает, что делает, который делает это с правильным настроем, написано, он приобщается к крови Иисуса Христа и к его телу. Причем, то есть он находится в общении со Христом. Если там мы видим, что человек находится в общении с бесами, и Павел говорит, я не хочу, чтобы вы участвовали в общении с бесами, то здесь апостол Павел говорит, что когда мы участвуем в вечере Господней, мы общаемся со Христом. Слово «приобщение», да, переводится с греческого «кайноноя». Это означает, по сути, взаимоотношения настоящих друзей, вот пребывание вместе, какое-то единение, сопричастность. И он говорит, вот вы, когда правильно участвуете в вечере, вы тем самым имеете близкие отношения со Христом. В противоположность тому, когда идолопоклонники имеют общение с бесами, имеют реальное общение с бесами. И 22 стих. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? То есть апостол Павел, рассуждая о том, что невозможно одновременно быть идолопоклонником и правильно принимать участие в вечере, он говорит о том, что неправильное отношение в сфере, неправильное отношение к идолам, неправильное отношение к вечере приводит к очень серьезным последствиям. Мы раздражаем Бога. И он говорит, неужели мы решимся раздражать Бога? Опять же, в противоположность мы можем сказать, что правильное участие в вечере – отказ от идолопоклонства должен быть достаточно значимым, раз само идолопоклонство является настолько серьезным огорчением Бога. Итак, верующие того времени находились под таким серьезным давлением. Я говорю сейчас про Коринфскую церковь конкретно. С одной стороны, это было давление со стороны их прошлой религиозной жизни, склоняющее их хотя бы отчасти вернуться к идолопоклонству. С другой стороны, это давление со стороны общественной традиции, склоняющее их вот иметь эту фракционность внутри церкви. И не иметь общности, а наоборот, иметь какую-то разделенность с другими людьми. То есть давление со стороны религиозной традиции и давление со стороны общественной традиции. И если верующие Коринфской церкви поддавались этому давлению, апостол Павел говорит, вы уже не участвуете в вечере. Все, вы уже не участвуете в вечере. И более того, это приводило к серьезным и важным реальным физическим последствиям. Немощны, больны, и немало умирают, и они раздражали Бога. То есть получается, что когда мы говорим о вечере, да, из этих стихов, мы видим два момента. Отрицательный, когда человек неправильно участвует в вечере, когда он поддается давлению, в данном случае, либо со стороны неправильной религиозной идолопоклонческой традиции, либо со стороны неправильной общественной традиции. Мы видим отрицательный момент. Раздражение Бога, болезни, смерть, немощи. И мы видим, что положительный момент в этом контексте описан 16-17 стихи, как причащение, приобщение к телу и крови Господней. Приобщение к телу и крови Господней. Давайте задумаемся вот о чем. Кровь Господня, с чем ассоциация вызывает? Кровь Господа. Кровь вообще это вызывает у нас ассоциации, о чем мы уже с вами до этого говорили, что кровь Христа была пролита за наши грехи. Благодаря этой крови мы получили прощение грехов, мы стали участниками Нового Завета. И все это мы получили когда? Когда мы покаялись, когда мы пришли к Христу. То есть когда мы пришли ко Христу, кровь Иисуса Христа и Его плоть, отданная за нас, уже стали действенны для нас. Тогда возникает вопрос, почему апостол Павел здесь говорит именно о причастии, о вечере, как приобщении крови и телу Господа, а не о покаянии? То есть он здесь не говорит о покаянии, он говорит, что приобщение крови и телу Господня – это как раз причастие. И тогда возникает вопрос, в каком смысле, если уже для верующего человека он уже приобщился крови и телу Господа, все это уже для него является значимым. В каком смысле мы еще во время вечери приобщаемся к телу и крови Господа? Зачем это? И интересно, аналогию здесь вот я слышал в проповеди у Павла Тагабицкого, он интересную аналогию проводил, сравнивая это с семейными отношениями. Он говорит, например, смотрите, вот я взять семью, как родственники становятся родственниками, да? Муж и жена заключают брачный завет, теперь они родственники. Дети родились, по факту рождения стали родственниками. И вот мы фактически, получается, что вот во всех семьях живут родственники друг с друга, родственники друг друга. Но если посмотреть на семьи, то в какой-то семье, кроме вот этого формального родства, ничего больше нет. В какой-то семье, наоборот, наблюдаются действительно теплые семейные отношения. И одно из главных отличий вот этих двух семей, да, будет как раз наличие общения в одной семье и отсутствие такого общения в другой семье. То есть, когда в семье действительно есть вот это совместное принятие трапезы, совместный ужин, совместная молитва, совместное общение, совместное какое-то действие, это все объединяет родственников. И теперь получается, что у родственников помимо формального родства еще и будет присутствовать фактическое родство. Действительно, в их жизни это родство будет присутствовать, будет наблюдаемо. И в данном случае мы действительно причастны крови и плоти Христа, когда мы покаялись. Это факт. Это действительно так. Мы стали причастниками Христа, когда мы покаялись. Жертва Иисуса Христа, Его кровь, Его смерть, все это распространилось на нас тогда, когда мы заключили с Иисусом Христом Новый Завет. Когда мы были, как мы уже с вами говорили, отождествлены с Ним. То есть мы отождествляемся с Ним в момент нашего покаяния. Но после того, как мы стали сопричастны Христу, мы понимаем, что в этом мире действуют силы, духовные силы зла. Написано, что действует сатана, который заинтересован в том, чтобы нас максимально отдалить от причастности крови и плоти Христа. Максимально убрать нас как можно дальше от Христа, чтобы нас со Христом уже ничего, кроме формальных родственных отношений, не связывало. И мы видим, что у Коринфской церкви вот это проявилось в давлении со стороны религиозной традиции, идолопоклоннической, и со стороны общественной традиции. И если не поддавались этому давлению, они отдалялись от общности с Иисусом Христом. Они отдалялись от близкого общения с Ним. И Павел говорит, это уже не вечеря. И когда они отдалялись от Иисуса Христа, мы видим, что это приводило к серьезнейшим последствиям. По сути, это приводило их к тому, что они раздражали Бога, как я уже говорил, что они были многие больны и умирали. То есть у нас, да, конечно, сейчас другие проблемы. У нас нет, я надеюсь, проблем, связанных с идолопоклонничеством или еще с чем-то. У нас у каждого свои проблемы, как внутреннего, так и внешнего характера, которые так или иначе отдаляют нас от Иисуса Христа. Так или иначе является для нас искушением. Мы все испытываем какое-то давление, цель которого – отдалить нас, отдалить от реального общения с Богом. И мы прекрасно понимаем, что если мы будем отдаляться от Бога, ничем это хорошим не кончится. Да? Вот те отрицательные моменты, о которых мы говорили, они будут применены и к нам. Но интересно, что об этом давлении со стороны религиозной жизни, идолопоклоннической, со стороны общественной жизни, об этом давлении апостол Павел как раз пишет в контексте вечери и в 10 главе, и в 11 главе. Об этом давлении, о последствиях этого давления апостол Павел пишет, когда говорит о вечере. И в данном случае это позволяет нам действительно предположить и увидеть, что вечеря Господня – это как некое средство противостояния этому давлению. Мы все с вами прекрасно понимаем, например, когда мы читаем Писание, мы в этот момент становимся близки к Богу, как никогда в другое время. Да? Бог пребывает всегда и везде. Но когда мы, например, уединились и читаем Писание, мы можем, как так говорит, как-то говорится, слышать Его голос в словах, которые мы читаем в Писании. Когда мы молимся, мы в этот момент тоже пребываем в неком близком общении с Богом. Мы открываем Ему свои нужды, мы изливаем свою душу перед Ним. И получается, когда мы участвуем в причастии, мы тоже в этот момент переживаем некую близость с Богом. В этот момент мы тоже близки с Богом, как никогда. И в данном случае как раз участие в вечере позволяет нам именно сохранять вот эту приобщенность крови и телу Христа. То есть мы не формируем новое приобщение, да, каждый раз участвуя в вечере, мы поддерживаем то приобщение ко Христу, которое было образовано в момент, когда мы покаялись. То есть, по сути, участие в вечере позволяет нам, поддерживает нас в нашем нормальном христианском состоянии, когда мы действительно формируем со Христом близкие личные отношения. И у этого поддержания наших близких отношений существует два элемента, которых мы здесь прочитали. Да, с одной стороны, мы поддерживаем связь со Христом. Это особенно видно, когда мы с вами говорили об идолопоклонстве, об идоложертвенном. Мы видим, что апостол Павел называет вечерю реальным общением со Христом. 16 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой?» Апостол Павел вот участие в трапезе Господней называет реальным духовным приобщением крови Христовым, которое помогает нам сохранить близость с Ним. Это с одной стороны. С другой стороны, сохраняя близость со Христом, мы сохраняем близость друг с другом. 17 стих в этой же главе. «Один хлеб, и мы многие одно тело». Смотрите, один хлеб, мы многие одно тело. Почему мы одно тело? Здесь дальше написано. «Ибо, потому что, да, мы одно тело, потому что мы причащаемся от одного хлеба». То есть это вещи напрямую связаны между собой. Да, мы стали одним телом, когда мы покаялись. Да, мы все вместе с вами одно тело во Христе, потому что мы погружены во Христа. Мы дети одного Отца. Мы все крещены в одном духе, одним Духом Святым. Это все факт. Мы стали одним телом. Но апостол Павел здесь описывает некий такой практический момент. И он говорит о том, что мы одно тело, потому что мы причащаемся от одного хлеба, потому что мы совместно участвуем в одном действии. И вот это действие, это совместное участие в одном действии является достаточно значимым, достаточно сильным, чтобы позволять нам оставаться одним телом, чтобы позволять нам преодолевать силы, которые не только отделяют нас от Христа, но и отделяют нас друг от друга. Это очень важно. Вот это наше совместное участие в этом действии действительно позволяет нам дальше оставаться одним телом. Участвуя в вечере, мы преодолеваем те силы, которые отдаляют нас от Христа и отдаляют нас друг от друга. Итак, давайте мы подытожим. Причастие, во-первых, это Божье установление. Это очень важно. Да? Никаким Божьим установлением нельзя пренебрегать. Здесь просто, то есть если Господь нам повелел, мы должны это делать. Но здесь возникает крайность, для нас это не должно превращаться в бездумную традицию. Потому что в таком смысле мы утрачиваем реальное отношение с Богом. Это не просто бездумная традиция. Заповедь о причастии была оставлена с целью единения верующих с Иисусом Христом и между собой. То есть пусть для неверующего человека, который зайдет в церковь, это просто хлеб и вино. Но мы, участвуя в вечере Господней, когда мы подходим к этой трапезе, мы возвещаем миру смерть нашего Господа Иисуса Христа, приобщаясь Его плоти и крови, утверждая, что Его смерть применима ко мне лично, каждому из нас лично. Мы, участвуя в вечере, мы провозглашаем всему миру, какой ценой было заплачено за наше спасение, утверждая свою сопричастность Его жертве. Его жертва распространяется и на нас. И еще один полезный и важный аспект вечери, о котором мы говорили в конце, и о котором часто мы не думаем. Нужно смотреть на вечерю, как на Богом данное нам средство поддержания близости с Ним и близости друг с другом. Не просто как на символ или как на воспоминание, а как на реально действующее средство в настоящее время, помогающее нам противостоять различным искушениям. Да, это символ, мы уже с вами говорили. Да, это знак, да, это воспоминание, но это немножко больше, чем просто символ, чем просто знак или чем просто воспоминание. Это духовное действие Христа, позволяющее нам всегда быть Его церковью, близкой к Нему и близкой друг к другу. Давайте мы помолимся об этом.